Никто.
В Крыму 13:00. Кримське питання.
Які заяви пролунали на 9-й московській конференції з міжнародної безпеки? Яку загрозу російська влада вважає головною для сучасної Росії? Яке місце у цих процесах посідає анексований Крим? Все це обговоримо у програмі «Кримське питання» найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Вінковський, програма «Кримське питання». Слухайте її на радіо «Крим Реалії» з понеділка по п'ятницю о 1-й годині дня у прямому ефірі на частоті 648 АМ на території майже всього Криму. Також ми доступні в інтернеті на Фейсбук і Ютуб-сторінках «Крим Реалії». А також телефонуйте нам у прямий ефір 8 800 10 06 926, якщо ви телефонуєте з Криму. Якщо з материка, то для вас інший номер телефону 044 490 29 05. Телефонуйте у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 годині вечора. В інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10 06 926. Ще раз вітаю. З вами Олександр Ренковський, програма «Кримське питання». Деятельность США и НАТО стала главной темой первого дня Московской конференции по международной безопасности, открытие которой состоялось в среду, 23 июня, сообщает ТАСС. Участники конференции обсуждали усиление конфронтации с блоком НАТО, вопросы стратегической стабильности, безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитие форм и методов ведения военных действий. Также была затронута тематика коронавируса. Всего сообщается, что на этой конференции присутствовало свыше 700 участников из нескольких стран мира. Также, в общем, на конференции обсуждались вызовы в сфере информационной безопасности и ситуации в Европе, Африке, Азии и Америке. Турбулентность геополитических процессов в мире возрастает, продолжается эрозия международного права. Такую оценку ситуации дал президент России Владимир Путин в виде обращения к участникам конференции. Не прекращаются попытки, это далее прямая речь господина Путина, использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счет безопасности других, констатировал российский президент. Не знаю, правда, у меня не было возможности задать ему вопрос, касалось ли вот это применение силы в отношении Крыма и Украины, но, тем не менее, вот такие были слова, сказаны господином Путиным. Путин также подчеркнул, что Россия намерена и дальше содействовать укреплению мира и стабильности на континенте. Опять-таки, он не уточнил, идет ли речь о крымских методах или нет. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что в мире наблюдается тенденция разделения на своих и чужих, которая выражается в формировании глобальных коалиций. По словам российского министра, ситуация в сфере безопасности в Европе во многом зависит от позиции США. И подчеркнул, что некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией. Далее давайте послушаем Сергея Шойгу, министра обороны России.
Саммит НАТО, состоявшийся в Брюсселе 14 июня, стал подтверждением трансформации блока из регионального в глобальный военно-политический союз, главной задачей которого определено сдерживание России и Китая. Принятые на саммите решения о наращивании военных расходов государств-членов, совершенствование потенциала ядерного сдерживания закрепляет на годы военное противостояние в Европе. При этом формальный диалог, который Брюссель предлагает продолжить в рамках Совета Россия-НАТО, не снижает напряженности в двусторонних отношениях. Тем более, что некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией. В качестве примера можно привести действия Украины, которые накануне брюссельского саммита спровоцировали очередной кризис в Донбассе.
Это сказал Сергей Шойгу, министр обороны России. То есть он полагает, что за эскалацией конфликта стоит не Россия, а стоит Украина. А московская вот эта конференция по международной безопасности – это ежегодный традиционный форум, в котором принимают участие представители оборонных ведомств, международных организаций, неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы международной безопасности. Наверное, с точки зрения России. Мы пригласили к сегодняшней программе, к участию в этой программе, Игоря Эйдмана, российского политолога. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Значит, Игорь Эйдман с нами на телефонной связи. Интересует ваше мнение или ваша оценка. Вот этот международный, московская конференция по международной безопасности, действительно ли эта цель
которая преследует организаторы, она отвечает заявленным целям? Вот форум по безопасности. Или, может быть, у этого вообще форума какие-то другие цели с самого начала?
Ну, как бы вообще международная безопасность не является подлинной целью политики российского руководства. И подлинной целью этой политики является внешнеполитическая экспансия. И все действия, которые предпринимает российские власти, предпринимает российский МИД и другие как бы органы власти в России, они все эти действия направлены на расширение сферы влияния России, на укрепление ее позиций на рубежах, на экспансию против соседей, в том числе и прежде всего против Украины. И, собственно, все эти мероприятия, которые они проводят, это тоже направлено на это же самое. То есть это желание, стремление как можно больше восстановить утраченную в свое время советскую сферу влияния. Путин как бы бредит вот этим своим, видимо, КГБшной юностью, да, когда ему рассказывали о величии и могуществе советской державы. И вот он пытается ее каким-то образом как можно сильнее, насколько это возможно, восстановить.
Тут, наверное, стоит упомянуть о том, что на этом форуме принимали участие не только представители вот ближайших сателлитов современной России, Беларуси, например, или члена Евроазиатского экономического сообщества Казахстана, тоже был представитель, военный министр этой страны, но также присутствовали и в основном военные все-таки из стран Африки, некоторых стран Азии, допустим, был опять-таки представитель от Ирана, были также представители из некоторых стран Латинской Америки. Ну, конечно же, в первую очередь идет речь про Венесуэлу. Правильно ли я понимаю, господин Эйдман, что это желание Путина создать, ну, такую коалицию для того, чтобы с ним всерьез считались или, ну, как бы больше с ним считались во взаимоотношениях с коллективным Западом? То есть это не только вот республики бывшего Советского Союза, но также и некоторые страны, которые присутствуют, ну, на разных континентах.
Да, как я уже сказал, это вот попытка восстановить и создать какой-то новый вариант советской сферы влияния. То есть Путин мечтает, чтобы Россия стала примерно такой же сверхдержавой, да, как СССР, и, соответственно, какая же это сверхдержава, если у нее нет сателлитов, нет поддержки во внешнем мире. Как Советский Союз носился со всякими африканскими диктаторами, да, так и Путин носится с африканскими, азиатскими, латиноамериканскими диктаторами и пытается сколотить из них какую-то коалицию против, прежде всего, против США и против НАТО, против коллективного Запада. Продолжение все той же советской политики.
Господин Эйдман,
вот, да? Я не живу в Москве уже давно, но мне рассказывают мои друзья, что опять, ну, как в советские времена, на улицах Москвы было много военных, каких-то странных, экзотических военных формах, да, из разных развивающихся стран, которые входили в советскую сферу влияния. Теперь то же самое, там ходят венесуэльские какие-то военные и так далее. То есть все это продолжение вот этой советской политики экспансии.
А на ваш взгляд, ну вот если в Советский Союз он нес, что называется, на экспорт идеологию марксизма-ленинизма, эта идеология, мы не будем сейчас ее обсуждать, но тем не менее, в какой-то степени она была, это было идеологическое отличие. Да? Вот что сейчас может Россия, путинская Россия, предложить миру для того, чтобы там сплотить вокруг себя, не знаю, там, несогласных с Соединенными Штатами Америки или кого-то еще? Вот что может такого предложить Россия?
Ну вот Россия уже не только может, она активным образом это предлагает и продвигает в мире. Новую, как бы, вот такую свою квази-идеологию. В основе этого лежит, значит, антиамериканизм. То есть распространяется из мышления о том, что, значит, США пытается подчинить себе весь мир и диктовать свои условия и так далее, и так далее. Далее антиамериканизм, антилиберализм. То есть ставится под сомнение или просто опровергается, значит, такие ценности, да, как права человека, права и свободы личности, как демократия, демократические институты, представительная демократия. Все это подвергается сомнению, все это опровергается, утверждается, что это лишь ширма, за которой стоят какие-то тайные манипуляторы как из Вашингтона и так далее. Значит, что характерно, эта идеология, она конспирологическая. Вот в отличие от коммунизма, который как бы такой давал некую картину утопического светлого будущего. Эта идеология, она как нынешняя путинская, она конспирологическая, она дает не, скорее не картину светлого будущего, а картину искаженную, лживую, настоящую, конспирологическую картину. Да, такую, я бы даже сказал, если выражаться, да, таким философским или религиоведческим языком, такую гностическую картину, что вот как бы этот мир, да, который существует, он, это, знаете, как в манихействе, это царство зла, вот Запад – это царство зла, где кукловоды из Вашингтона, Соросы, какие-то Билл Гейтсы, знаете, они правят и просто как бы обижают на другие страны и простых людей, значит, устраивают там всякие страшные заговоры и прочее, прочее. А есть царство добра, это Россия. Это царство традиционных христианских ценностей, где, значит, не про ЛГБТ, значит, не пройдет, и мы, значит, защитим свою гетеросексуальность. То есть идея в том, что это как бы вот некая вот такая патриархальная идиллия, да, угу. Противостоящая вот этому аду в лице США и коллективного Запада, в котором правят какие-то, значит, кукловоды. Активно продвигается, мы видим, вот тот же QAnon в США, это же тоже активнейшим образом российской пропагандой продвигается. И вот подобные вещи в развивающихся странах тоже активно продвигаются.
Я хочу просто...
Там антиамериканизм, имеющий достаточно длительную традицию.
Я хочу напомнить, Игорь Эйдман, российский политолог, у нас сейчас на телефонной связи с нашей студией, и чтобы это было понятно, что это на самом деле это не фантазии какие-то, что вот такие вещи действительно обсуждаются. Мы сейчас послушаем, это Сергей Нарышкин, директор службы внешней разведки России. Он тоже выступал на этой международной московской конференции по безопасности и назвал, что... сказал, что США превращается в либерально-тоталитарный режим. Далее прямая речь директора службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.
Я не оговорился. Именно в тоталитарно-либеральный режим. На мой взгляд, в США, в ряде стран Запада, налицо почти все признаки тоталитарной диктатуры по Збигневу Бжезинскому. Посмотрите. Идеология, монополия на средства массовой информации – полицейский характер государства, несменяемость олигархических элит и даже планируемая экономика, если принять во внимание неправовой характер вводимых западными странами санкций. Это довольно интересная ситуация, в чем-то напоминающая историю позднего Советского Союза. Запад пытается насаждать по всему миру идеологические установки, в который сам не верит и который постоянно опровергает собственной внутренней политикой.
Сказал Сергей Нарышкин, директор службы внешней разведки России. Он также сказал, что, цитирую, в противовес западным либеральным псевдоценностям России большинство стран мира отстают истинные общечеловеческие ценности. Уважение к родителям, забота о детях, историческая, культурная, духовная связь с местом, где человек родился и живет. Приверженность добродетелям, наконец, право народов на самобытное развитие. При таком фундаментальном различии в ценностных подходах стоит ли удивляться наличию проблем в политическом диалоге между Россией и Западом, равно как и постоянно попыткам США и стран ЕС списать все внутренние проблемы на так называемую зловредную деятельность Москвы, сказал Сергей Нарышкин, директор службы внешней разведки России. Ну, а мы говорим с Игорем Эйдманом, российским политологом. Игорь, скажите, по вашему мнению, это как бы такое вот, ну, побить, что называется, побить горшки окончательно с Западом, или эти люди, которые говорят эти слова, они на самом деле в них не верят, а просто, ну, вот надо отрабатывать такой номер, не знаю, публично?
Ну, не знаю, насколько они в это все верят. Я думаю, отчасти верят, потому что, как я уже сказал, они уже люди немолодые, формировались еще при советской власти, и они антиамериканизм, антилиберализм, ненависть к Западу, это, что называется, их еще в школе КГБ этим учили, всех этих Нарышкиных, Путиных и прочее-прочее. Другой вопрос, что они потом еще как-то перескочили быстро с коммунизма на то, что я рассказывал, да, на эту ультраправую, скорее, конспирологию, да, с акцентом на культ традиций, культ патриархальных ценностей, патриархальной семьи, вот то, что Нарышкин, собственно, и рассказывал нам, да. Но, тем не менее, как бы заложено это было у них еще, как я уже сказал, еще в школах КГБ, основой вот этого взгляда на мир, вот этого гностического, да, взгляда на мир, манихейского такого
взгляда на мир. Да,
еще... Ну вот, и, собственно, да?
Да-да-да, пожалуйста, продолжайте, будет у меня еще один вопрос к вам. Смотрите.
Ну, я, в принципе, закончил.
Ага. Да, хорошо, тогда так. Значит, смотрите, на этом форуме также присутствовал и Тина Хрупала. Это немецкий политик, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии». Я хочу, чтобы мы послушали небольшой фрагмент его выступления.
Свобода информации ограничивается со стороны моих политических противников. Моя партия имеет взгляды и убеждения, которые идут на пользу нашей стране. Но свобода от идеологии и прагматичный подход – вот то, что руководствуется, что ведет мною при выстраивании внешней политики. Мои интересы совпадают с интересами Германии. Например, мы выступаем за открытость и хорошие отношения с Россией и Китаем. Но это не соответствует действующей политической линии Германии.
Это был Тина Хрупала, немецкий политик, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии». Я так смотрю, что эта партия, она сейчас выступает вообще за выход Германии из Европейского Союза. Это так, мой вопрос Игорю Эдману?
Ну, они, в общем-то, да, они считаются евроскептиками, то есть они традиционно резко критикуют Евросоюз и мнение о том, что Германии стоит было выйти оттуда, из Евросоюза, у них среди электората АФД, альтернатива Фюрдойчланд, в общем-то, господствует. Но, как мы видим, да, это наиболее пропутинская партия, которая, кстати, разделяет вот эти месседжи, да, ультраправые такие, традиционалистские, ультраконсервативные, в том числе и культ вот этих всех патриархальных ценностей, они здесь то же самое проповедуют и в самой Германии. То есть они как бы идеологически не просто куплены, да, путинскими людьми, да, а они, или агентами, они идеологически тоже как бы сходятся во многом с идеологией путинских властей.
Угу. Понятно, но эта партия еще не является правящей, да, то есть она или у нее растет сейчас поддержка в самой Германии? Если можете владеть такой информацией.
Нет, у нее нет никакого роста поддержки, хотя и какого-то резкого сокращения тоже нет. Они на прошлых выборах набрали там 13% голосов, и примерно такой же рейтинг у них и сейчас, даже чуть меньше, вроде бы. То есть никакого... Они как бы очень сильно поднялись, когда был так называемый кризис беженцев, да, когда вот были какие-то эксцессы связаны, когда приняли за год больше миллиона беженцев в Германии, и были все разные эксцессы с ними. Вот они на волне этой антимигрантской истерии, они АФД и поднялось и прошла в Бундестаг. Но сейчас уже давно эта антимигрантская истерия сошла на нет фактически. Никаких особых проблем нет с беженцами больше уже давным-давно. И поэтому как бы им особо подпитываться нечем. Но они теперь эксплуатируют тему коронакризиса. У них теперь новая страшилка. Уже не страшные мигранты, а коронадиктатура со стороны власти. То есть якобы, у них сейчас главный тезис, что власти типа ограничивают из-за коронакризиса права и свободы граждан. Ну, мы все это знаем прекрасно, что происходит. Вынужденно закрывается рестораны, там гостиницы, туризм сокращается и прочее, прочее. Вот это все они трактуют как коронадиктатуру. Устраивают всякие сабаши здесь, в Берлине, этих коронадиссидентов, так называемых.
Понятно. Спасибо вам. С нами был на связи Игорь Эдман, российский политолог. Мы продолжаем программу «Крымский вопрос». Далее будем говорить с Александром Мусиенко, украинским политологом, керівником Центру військово-правових досліджень. Пан Олександр, вітаю вас.
Вітаю.
Ми сьогодні говоримо про цю московську міжнародну конференцію. На вашу думку, взагалі на що варто звернути, може ви на щось таке головне звернули увагу, на якусь промову або якусь заяву? І про що нам варто дізнатися?
Ну, про те, що звучить, мабуть, найчастіше такі тези і такі словосполучення, як Білорусь – союзна держава, да? Раніше, мабуть, на публічному рівні, а зараз ми чуємо все частіше певні такі виступи про те, що Білорусь, так взагалі тема Білорусі піднімається. Але загалом, ну, треба ж розуміти, є два проблемних питання, я думаю, довкола яких зараз взагалі Росія, ну, скажімо так, веде найголовніші дискусії. Мабуть, уже три все-таки. Перше, це, звичайно, Чорне море, Крим. Воно не сходить з порядку денного в будь-якому випадку. Друге, це Арктика. Це потенційні можливості там, можливості як для торговельних маршрутів морських в зв'язку з глобальним потеплінням, так і взагалі можливості щодо збільшення там військової компоненти. І третє – це Схід, це Китай. Це три компоненти, які зараз виклики, які стоять перед Росією дуже серйозно. І, ну, якщо раніше була, скажімо так, твердження і ідеологія Суркова про глибинний суверенний народ, чи государство полукровка, там, винуждене на одиночество, то ми побачили, що зараз Росія намагається вийти з цього одиночества максимально. Тобто в одиночестві не проживеш. І от зараз починаються серйозні проблеми за будь-якої ситуації. Тому що якщо вирішать залишитися взаємоспівпраці такій тісній, яка є з Китаєм зараз, або можливо її поглиблювати, це означає, що погіршаться стосунки, скоріш за все, зі Сполученими Штатами і з частиною Європи. Не з усією, тому що Європа теж не однорідна щодо Китаю, але з частиною погіршиться. Якщо захоче розірвати таку співпрацю, чи зменшити, чи прекоротити, я думаю, що буде реакція Китаю. Також вони не залишаться просто так. Знову ж таки, якщо виходити на Європу і починати якусь нормалізацію стосунків з Європейським Союзом, домагаючись скасування санкцій, це означає, що потрібно припиняти ситуацію такої ескалації щодо України. Ну, в першу чергу, припиняючи гарячу фазу війни. Це означає зміна політики дуже серйозна. Це треба пояснювати людям. Зрозуміло, російська пропаганда вміє це робити, але все-таки це дуже серйозні розвороти. Тому я думаю, що дуже непрості зараз виклики стоять, і там намагаються це таким чином приховати, говорячи про браваду, говорячи про випробування різного типу ракет, гіперзвукової зброї. Але виклики постають для Росії доволі такі серйозні і непрості.
Угу. Давайте послухаємо, що казав міністр оборони Республіки Білорусь Віктор Хренін. Он був теж на цій конференції, заявив, що Білорусь і Росія намерені укріплять совместну групіровку войск. Дословно, ми плацдарм для сраження за багатство Росії. І нас не оставить в покої в глобальній боротьбі за контроль за планетою, заявив міністр оборони Республіки Білорусь Віктор Хренін. Далі пряма річ.
Волна цветных революций прокатилась по постсоветскому пространству. Другими словами, создаются условия, чтобы в этом хаосе разрушить государство и прибрать к рукам их богатство. Республика Беларусь не стала исключением из этого списка. И белорусский народ тоже был втянут в этот глобальный хаос, не понимая истинных его целей и предназначения. Часть белорусского общества, выступая за открытую миру Беларусь, не осознавала, что предложенной ей спонсорами из Давоса и Уолл-стрит модели нового мира любому независимому государству места нет. Сегодня же маски сброшены. Мы четко видим, идет очередной передел мира. Мы понимаем, что Республика Беларусь, как и любая другая страна, это лишь разменная фигура в большой игре за великую перезагрузку. Мы плацдарм для сражения за богатство России.
Отак, не більше, не менше, як плацдарм такої війни за багатство Росії, сказав це міністр оборони Республіки Білорусь Віктор Хренін. І він заявив, ми далі говоримо з Олександром Мусієнком, українським політологом, керівником Центру військово-правових досліджень. Це те, про що, з чого ви починали, да? Що це Білорусь дуже важлива для безпеки Росії. І так виходить, що зараз якщо Росія, вона має підтримувати і зараз виходить будь-які дії пана Лукашенка?
Да. Певною мірою так, тому що іншого ж уже не дано. Вони ж сказали про те, що Білорусь фактично зазнає тиску з Заходу і ззовні, і що це намагання підкрастись. Лукашенко сам же завжди це подає. Ви зверніть увагу, він сам провокує, і він намагається перенести це на російське інформаційне поле, зачепити російське суспільство. Він же сам постійно каже, що ви дивіться на Білорусь і бійтеся, бо це може бути у вас. От адресуючи це Росії. Після зустрічі з Путіним в Сочі він там говорив. Не тільки, там досить часто він робить такі заяви. Це демонструючи те, що дивіться, ми в одній зв'язці. значить, ми маємо спільно захищатися, значить, ми маємо діяти спільно, тому що ну іншого не дано. А Лукашенко і теж, які в принципі альтернатива залишається. В нього, в принципі, зараз на сьогоднішній день фактично зв'язки з Заходом порвані, мені здається, до кінця вже, і якось відновлювати все. Якщо і можливо, то дуже мало ймовірно, і треба буде докладати дуже серйозних зусиль. Тому залишається Росія. Є ще один момент важливий, знаєте, який? Що стільки уваги Білорусі, ну зрозуміло, члени ОДКБ, там можна сказати багато чого, в єдиному військово-політичному блоці з Росією, але натомість практично ну не чути, і так дуже скромно говориться про Карабах і про фактично події, які відбувалися там, чи продовжують відбуватись, тому що ситуація теж непроста. Про те, що Пашинян переобрався, незважаючи на те, що там багато хто не дуже, я думаю, хотів би його бачити. Ну і це все свідчить про що? От я думаю, що це не говорить про це, тому що мені здається, це додає негативної певної мірою репутації Кремлю, бо ну як це так зазнало, все-таки утисків, як би там не було, ну нехай Нагорний Карабах там не визнаний. Але вірменське населення, член ОДКБ, держава, яка покладає фактично всі свої сподівання на захист на Росію, вони їх там залишають. Більше того, вони заявляють про те, що нас залишили фактично, що російські іскандери не вибухали, про що говорив Пашинян, так він ще й переобирається. І оце, мені здається, отакі негативні речі, ну, звичайно, іміджеві. Про них воліють менше говорити, тому що вони є доволі непопулярними. А тут ще й зараз, ну, фактично, додалося, ми бачимо, буквально там на останні дні така тема, як події в Чорному морі. Я думаю, що було такі, знаєте, бравада, заяви про те, що будемо захищати і тому подібне.
Ну, це сталося якраз під час цього форуму, да, всі ці події на Чорному морі.
Так.
Я хочу, щоб ми, знаєте, прошу, і далі ще буде в мене запитання до вас.
Ні, я закінчу.
Добре, я хочу, щоб ми зараз з вами послухали ще, що сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він також був на цій московській конференції з міжнародної безпеки. Значить, він сказав, що в НАТО Росію прямо називають угрози для євроатлантичної безпеки. Далі цитата: «Дійства НАТО по зверженню Росії, а ми убедились в тому, що це курс послідовательний. В документах недавнього саміту та організації ведуть к нагнітанню военно-политической напряженности в Европе. На состоявшемся саммите Альянс еще раз подчеркнул свою неспособность выйти за рамки придуманной им самим реальности, в частности, натовским стратегам вновь померещились агрессивные действия России. Со своей стороны остаемся открытыми к честному и профессиональному диалогу», сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. И далее небольшой фрагмент из его выступления.
И, конечно, любые попытки оздоровить ситуацию в Евроатлантике наталкиваются на политику киевских властей, которые провоцируют конфронтацию НАТО с Россией в попытке отвлечь внимание от саботажа минских договоренностей, одобренных, напомню, Советом Безопасности ООН и ставших частью международного права. Хотел бы еще раз призвать покровительствующих властям в Киеве западные государства повлиять на своих подопечных и заставить их выполнить свои обязательства, прекратить агресивную атаку на русских и на другие меньшинства.
Навіть так сказав Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії. Ми продовжуємо програму «Кримське питання». Зараз говоримо з Олександром Усієнко, українським політологом, керівником Центру військово-правових досліджень. Тобто, якщо так ну напряму слухати да, пана Лаврова, то виходить, що взагалі це Київ керує, можна так сказати, навіть НАТО, да, і каже, що говорити. А на вашу думку, це от для кого було це все сказано? Для партнерів Росії, які там були присутні, чи там для росіян, чи напряму він звертався до НАТО, чи до Києва?
Я думаю, що до всіх, розумієте, в кожному, це ж хто що бажає почути, той і щось знайде. Ну, давайте подивимося, в Європі почують ті, хто є скептиками щодо євроатлантичних устремлінь України. Це вкотре їм додає аргументації, що дивіться, от в Росії заявили, значить не можна ні ПДЧ в Україні, ні інтеграції в НАТО. В Росії почують і скажуть, що влада молодці, намагаються нас захистити від агресивного блоку НАТО. Ну, тобто пропаганда, яка роками триває. В Києві це також хтось почує серед проросійських партій, наприклад, чи противників інтеграції України в НАТО, і будуть нам погрожувати, казати, дивіться, ми ніколи не будемо членом НАТО, бо Росія проти. Тобто десь, ну, кожен щось в цьому знайде. Але, знову ж таки, якщо ми подивимося на дії, які відбуваються, як нам президент казав, не слова ж важливі, а дії, так? Так от, подивіться, що зараз має бути в Чорному морі, які раунди навчань, не тільки Сібрис, а й інші навчання, які будуть слідувати за ними з Румунії, з Туреччиною, не тільки. Вони тільки збільшуються. Ця допомога, наприклад, тих же британців, вона стає тільки предметніша. І я думаю, що Чорне море якраз зараз демонструє, що країни НАТО готові допомагати Україні. Це от є якраз і такими кроками, такою взаємодією, такою допомогою нам треба рухатися. Чим більше обурюється в Росії, тим більше, я думаю, і переконую, що ми робимо все правильно і йдемо правильним шляхом. Головне нам, українській владі, поменше, знаєте, робити оцих докорів, дорікань постійно Заходу, НАТО, що вони в усьому винні. Ні, не вони винні. Ми маємо також робити певні завдання, виконувати їх, тому що шлях до НАТО – це не так просто, як комусь здається, і це не робиться отак раз і сталося. Ні, кожна країна пройшла певний свій шлях. Хтось дійсно простіше, хтось легше. Але комусь було непросто, як тій же Македонії, яка навіть назву країни змінила для того, щоб стати членом Альянсу, що теж про щось говорить.
Зрозуміло. Дякую вам. Дякую за розмову. Олександр Мусієнко, український політолог, керівник Центру військово-правових досліджень, був на скайп-зв'язку зі студією радіо «Крим Реалії», програма «Кримське питання». Ми повернемося до теми Московської конференції з міжнародної безпеки за кілька секунд.
«Крим Реалії». Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на «Крим Реалії» в соціальних мережах.
Это программа «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Слушайте нас на радио «Крым Реалии» с понедельника по пятницу в прямом эфире в час дня. Ну, а сегодня мы говорим о Московской конференции по международной безопасности. Это ежегодный форум, в котором принимают участие представители оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных организациях. Задекларировано, что там ищут на этом форуме ответы на ключевые вопросы международной безопасности. И, значит, на этом форуме, это очень важно, да, почему мы дальше, я сейчас объясню, почему мы дальше будем, и с кем мы будем дальше говорить. Дальше мы будем говорить с Олегом Панфиловым, профессором Государственного университета или из Грузии. Господин Панфилов, здравствуйте.
Добрый день.
А почему мы решили вас пригласить тоже к этому разговору? Потому что глава так называемого Министерства обороны Южной Осетии принимал участие в пленарных заседаниях вот этого международной конференции московской по международной безопасности. Его зовут Ибрагим Гасиев, и якобы он там ранее уже принимал участие в 2019 году и даже выступал с докладом об опыте миротворчества в Южной Осетии. Ну и в этом году. Я не буду пересказывать, чем он там занимался, но, тем не менее, эта информация размещена на таком средстве массовой информации российском, таком медиа, как «Спутник». То есть можно считать, что это есть, в определенной степени проверенная информация. На ваш взгляд, да, вот такое приглашение, такое участие там человека, это может свидетельствовать о каких-то новых поползновениях России в отношении Грузии?
Нет, я думаю, что это такая формальность, периодически марионеточное правительство, в разных составах, то якобы президент или министры появляются в Москве. Иногда Россия тратит на них деньги, и недавно было сразу два таких шикарных вояжа осетинской делегации и абхазской делегации в Дамаск, и там были официальные встречи. Это все делается исключительно в целях пропаганды, исключительно для того, чтобы поддержать некий такой статус в глазах марионеток и, во-вторых, в глазах жителей этой марионеточной территории, я не вижу никаких других причин обсуждать или рассуждать о том, что может делать руководитель структуры, который по существу не существует. Вся военная сила, которая сконцентрирована в Южной Осетии, ну, официально Грузия – это Цхинвальский регион, это, ну, маленькая структура, а вся сила военная сконцентрирована исключительно в руках российских генералов, российского Министерства обороны. И Министерство обороны Южной Осетии ничего абсолютно не значит, как, в принципе, почти ничего не значит и Министерство обороны Абхазии. Там находится более 30 военных баз и пунктов размещения военной техники российской. Так что эти территории практически, ну, были признаны независимыми государствами исключительно для нахождения российских военных баз, военных структур и шантажирование Грузии.
Угу. Господин Гасеев, он также сказал, вот цитирую по изданию «Спутник», между Южной Осетией и Россией подписано соглашение о едином контуре обороны. Соответственно, наряду с Российской Федерацией Южная Осетия также принимает участие в поддержании, простите, международной безопасности. И приглашение на форум в очередной раз подтверждает роль Южной Осетии в обеспечении международной безопасности. Но вы говорите о том, что на самом деле, то есть нет никакой там военной, отдельной военной силы Южной Осетии. Есть это просто представление той же самой России и ее военных сил там.
Да, конечно. И периодически, чтобы еще подчеркнуть свою значимость в мировом пространстве, периодически полковник, как же, забыл-то его фамилию, ну, который руководитель Южной Осетии, он периодически говорит о том, что нехорошо себя ведут Соединенные Штаты или Евросоюз. Ну, то есть это вот такая обычная пропагандистская шумиха, которая нужна и, во-первых, для России, во-вторых, нужна для жителей Южной Осетии.
Понятно, спасибо вам. Олег Панфилов, профессор Государственного университета ИЛИ, был на скайп-связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, о чем мы сегодня говорим. Мы сегодня говорим о Московской конференции по международной безопасности. Это такой ежегодный форум, в котором там принимают участие представители оборонных ведомств разных стран, некоторых международных организаций, неправительственных организаций, и заявлено, что они ищут ответы на ключевые вопросы международной безопасности. Что вообще нужно делать вот с этой международной безопасностью? Я хочу, чтобы мы сейчас послушали это мнение господина Лаврова. Это министр иностранных дел России. Он на этой конференции напомнил идею Путина, что нужно, по его мнению и по мнению Путина, встретиться всем ведущим странам мира с участием России, конечно же, обязательно, и договориться о там новых правилах. Давайте послушаем.
Мы убеждены, что сегодня назрел серьезный разговор об обновленной, отвечающей современным многополярным реалиям инклюзивной архитектуре глобальной безопасности. Конечно, ясно, что особую ответственность за это несут постоянные члены Совета Безопасности ООН, и именно этим руководствовался президент Путин, когда предложил провести саммит Большой Пятерки, где можно было бы переподтвердить ключевые принципы межгосударственного общения, а также попытаться выработать пути действенных коллективных решений острейших проблем современности с учетом той эволюции, которая быстро происходит в мировых делах. Мы рассчитываем, такую встречу можно будет провести в очном формате, как только позволит эпидемиологическая обстановка.
Это не новая идея, которая, вот, о которой сейчас напомнил Лавров, это министр иностранных дел России. Эта идея озвучилась и Путиным о том, что вот неплохо было бы таким ведущим странам, как, по словам Путина, сесть за стол и договориться о каких-то новых правилах. Некоторые эксперты называют это такой новой Ялтой, да, вот как в 1945 году делили сферы влияния, что называется, да, и определяли, какой будет послевоенная Европа, и не только Европа, да, вот сейчас на то же самое претендует, по-прежнему претендует господин Путин. Хотя на словах он постоянно и в обращении к участникам этой Московской конференции по международной безопасности он декларировал, что он выступает, и Россия выступает исключительно только, чтобы люди, сами все страны, значит, были суверенными, сами решали свою судьбу, и он будет всецело помогать всем на этом пути. Далее мы будем говорить с Артемом Филипенко, экспертом Украинского национального института стратегических исследований. Господин Филипенко, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мы сегодня говорим об этой московской конференции по международной безопасности. Много было там самых разных слов сказано, но вот слова – это одно, а действия – это, наверное, совсем другое. Если мы посмотрим на действия России в последние годы, можно ли назвать эти действия, действия российского руководства и российских военных сил, можно ли их назвать такими, что содействуют укреплению мира?
Никоим образом, и, наверное, вся практика Российской Федерации на протяжении последних лет, начиная, собственно говоря, с оккупации Крыма и гибридной агрессии против Украины, и, опять же, в качестве продолжения участия в войне в Сирии, в чем, скажем, достаточно на таком жестком уровне, и участие в других операциях, показывает о том, что, собственно говоря, Россия вовсе-то не стремится. Вообще, если честно сказать, ощущение от этой конференции, оно двоякое. С одной стороны, люди, которые выросли в советское время, какое-то стойкое ощущение дежавю и возврата, какого-то возврата в плане риторики в советское прошлое. То есть, когда определялся главный враг Соединенные Штаты Америки, Советский Союз, миролюбивая страна, которая, в принципе, только то и делает, что пытается каким-то образом принести мир на землю. Лучшие друзья Советского Союза – это режимы Латинской Америки, Азии, Африки. Собственно говоря, практически та же самая ситуация. Если мы посмотрим на состав гостей, то, кроме всего прочего, это, безусловно, Азиатско-Тихоокеанский регион, это Вьетнам, это Мьянма, это представители африканских стран, причем тех, которые находятся под санкциями, это Латинская Америка, это та же самая, это Венесуэла и многие и другие как бы государства. То есть Россия четко обозначивает, давайте не забывать еще о том, что это Министерство обороны проводило. То есть Россия четко обозначивает круг военных союзников. А круг политических союзников, как ни парадоксально, да, представлен, к примеру, лидером, одним из лидеров партии «Альтернатива для Германии».
Да, мы слушали его фрагмент его выступления, и он говорил, что вот, к сожалению, он не может донести эту свою позицию там, в Германии, а поэтому он приехал ее доносить в Москву.
Да, но само по себе, когда его представляют, еще под это подводят, что вот мы встречаемся в период 80-летия начала Великой Отечественной, как это в российской терминологии, войны. Знаете, это немножко звучит, как если бы, не знаю, на съезде ВКПБ появился бы гость немецкого, представитель передового немецкого пролетариата, товарищ Гесс, да, Геноссе Гесс, в общем-то, собственно говоря, заместитель фюрера по партии. То есть Россия четко обозначит, кто у нее друзья и на кого она делает ставку в Европе. Эта ставка в Европе идет на ультраправые, собственно говоря, организации, наиболее там, представитель, наиболее ярких из которых является альтернатива для Германии. Вот, поэтому это очень и ощущение еще, кроме всего прочего, что да, действительно, Россия пытается каким-то образом выставить блок. Здесь ключевой момент еще упор на то, что Россия всячески подчеркивает и важность Азиатско-Тихоокеанского региона, и это немаловажную роль играет, скажем так, в сближении с Китаем. То есть постоянно подчеркивается угроза со стороны Соединенных Штатов Китаю, странам, скажем, которые близки Китаю. То есть в любом случае Россия пытается демонстрировать российско-китайское сближение. Ну а если говорить об инициативе так называемой «Большой пятерки», то она абсолютно ложится в эту же логику. Да? Почему? Потому что здесь попытка мало того, что решить в рамках Новой Ялты, да, нечто вроде Новой Ялты, так и с другой стороны показать четкую поляризацию, потому что из этих пяти двое, Россия и Китай, ну, как минимум, могут себя позиционировать в качестве союзников, в то время как на противоположном фланге окажутся те самые любимые англосаксы, которыми там любят пугать в Российской Федерации, да, и Франция, которая будет находиться между этими двумя полюсами. Угу,
то есть, так, понятно. А мой вопрос господину Филипенко, эксперту Украинского национального института стратегических исследований. А скажите, вот кто вообще на самом деле на сегодняшний день, вот раз это уже конференция заявлена как международная, по международной безопасности вообще, кто представляет реальную угрозу для России на сегодняшний день? Вот при этом НАТО, может быть, о котором говорил там секретарь Совета Безопасности России, или Путин, или Шойгу?
Своих противников они четко обозначили, это, безусловно, Соединенные Штаты и НАТО, да, говорилось очень много об усилении американского присутствия, опять же, и в Европе, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Здесь я могу вспомнить, опять же, в этом контексте ту политику, которую старательно проводит Российская Федерация на раскол того, что они называют коллективным Западом. Да, мы можем вспомнить последнюю статью в газете «Цайт»
Путина, вы имеете?
Да, где все говорилось, что есть у нас прекрасная Европа, да, мы мечтаем о едином пространстве безопасности от Лиссабона до Владивостока, но есть как бы те страны, которые мешают там это. Здесь как бы мягкий такой намек, что мы как бы, мы даже Россия, которая постоянно критикует, ругает там, западные ценности, тут заявляет, что мы на самом деле Россия, мы-то часть Европы. То есть, ну, это очередной пример, наверное, такой иезуитского подхода со стороны России, попытка вбить очередной клин в отношения между США, к примеру, и Евросоюзом США, и остальными странами Евросоюза, такими как Германия и Франция. И мы видим, скажем, действительно попытки со стороны Меркель и Макрона пригласить господина Путина на саммит, и это, опять же, как бы встретило отпор со стороны...
Но это вы говорите уже о саммите ЕС, да?
Да, саммите ЕС. Но само, оно все как бы, просто все эти события, это звенья одной цепи и звенья той общей политики. Надо отметить, что россияне при этом пытаются каким-то образом все же использовать ту общую риторику, да, находить некие точки соприкосновения, например, изменение климата, да, в речи Путина упоминались и эти проблемы.
COVID-19, наверное, да, там?
Да, 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 COVID-19, причем там отдельная сессия была на конференции, посвящена этому вопросу. И это те проблемы, которые волнуют глобальных игроков, и те проблемы, на которых Россия пытается найти те самые точки соприкосновения, понимая, что ну, Запад тоже как-то без России не может решить ряд проблем, к примеру, той же самой борьбы там, с терроризмом, как в свое время проблема в Афганистан, транзита в Афганистан решалась, проблема борьбы с ковидом. Запад пытается играть, как бы, ну, найти общий язык, не понимая, может быть, либо осознавая, что Россия все-таки пытается их использовать. Пытается использовать эту способность или желание диалога для того, чтобы устанавливать какие-то свои правила игры.
Вы считаете, что не понимает, да? Не, или понимает?
Я думаю, что есть некая иллюзия все-таки. Есть некая иллюзия и о том, что проблему с Россией можно решить, проблемы решить путем диалога с Россией.
Ага. Хорошо, давайте мы еще, вот я сейчас одну цитату, еще послушаем один звук. Начальник генштаба России Валерий Герасимов сообщил, что Соединенные Штаты, вот это обвинение, да, в адрес Соединенных Штатов разворачивают передовые военные группировки для усиления своего влияния в регионе. В Восточной Европе, по его словам, на постоянной основе находится подразделение внерегиональных государств блока НАТО общей численностью около 10 тысяч человек. То есть Россия после оккупации Крыма, напомню, контингент российских войск после 2014 года официально составляет больше 30 тысяч человек. Также, значит, он там говорит, что на постоянной основе в Черном и Балтийском морях действуют корабли, оснащенные высокоточным оружием большой дальности, ну и так далее. В общем, и он критикует, что страны НАТО на военные цели тратят очень много денег. На этой международной конференции, Московской конференции по международной безопасности, также выступал и секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, и он тоже говорил про угрозы со стороны НАТО. Давайте послушаем.
На Западе многие говорят об агрессивной и экспансивной России. Однако давайте взглянем на факты. В странах НАТО продолжается рост ассигнований на военные нужды. Мы фиксируем высокую интенсивность разведывательной и демонстративных действий самолетов и кораблей НАТО вблизи российских границ. Наблюдаем существенное увеличение количества учений с отработкой сценариев явной антироссийской направленности, размещение дополнительных сил и средств на российском направлении. Такие действия приводят к созданию напряженности в тех регионах, где еще совсем недавно военно-политическая обстановка была благополучной. В частности, это касается акваторий Балтийского и Черного морей.
Это сказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. А мой вопрос Артему Филипенко, эксперту Украинского национального института стратегических исследований. Так действительно ли действия НАТО являются вот угрозой опасности Черноморскому региону, например?
Ну, если честно, речь господина Патрушева, такое ощущение было, что он говорит о самой России. Потому что если мы посмотрим на результаты деятельности России в последние годы, да, начиная с 2014 года, начиная с российской агрессии, то мы видим, что как раз именно Россия является дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, потому что по итогам оккупации Крыма сегодня создана цепь российских военных баз, которые полукругом охватывают фактически Черноморский регион. То есть, если начиная от Приднестровье, конечно, которое, может быть, и многочисленно, но, тем не менее, военное присутствие там есть. Приднестровье, Крым, Донбасс, Ордло, там, где также присутствуют российские войска. Далее, 4-7 база Абхазия, Южная Осетия и появление российских миротворцев в Карабахе. Это итог действий России за последние 7 лет. Что касается присутствия военных сил НАТО, ну, во-первых, давайте так, несопоставимо с присутствие в Балтийском регионе с Черноморским, это неоднократно поднимается, потому что, к примеру, Румыния, которая является наибольшим таким проводником интересов НАТО и отстаивает более всего интересы НАТО в регионе, неоднократно поднимала вопрос о том, что необходимо усилить присутствие НАТО. Тем не менее, далеко не всегда к позиции Румынии прислушивались. Что касается военно-морского флота, то, простите, как бы абсолютно после введения в строй там целого ряда новых военных кораблей, сегодня Россия доминирует в Черноморском регионе. В то время как НАТО ограничено. Если мы сравним потенциал флотов трех стран НАТО, к примеру, Румынии, Болгарии и Турции, то только Турция обладает более не менее сравнимым с Россией потенциалом, но при этом Турция, давайте не забывать, что Турция действует не только в Черноморском регионе, для нее Черноморский регион это, скажем так, несколько второстепенно по сравнению с Средиземноморским, по сравнению со Средним Востоком, с Севером Африки. И если взять даже Болгарию, и Румынию, то там абсолютно несопоставимый потенциал. Кроме всего прочего, действует ограничение конвенции МАТРЁ, которые действуют и по тоннажу кораблей, которые могут, и по классу, и по времени пребывания.
То есть вы скажите просто нашим радиослушателям, что не могут, да, вот страны НАТО просто по своему желанию взять и вести сколько они хотят кораблей на территорию Черного моря?
Могут, потому что есть ограничения. Причем этот ключ от всего этого находится в руках Турции, тоже страны НАТО, которая вроде бы, да, должна была бы действовать в общем, но у нее есть свои региональные интересы, она не торопится ими поступаться.
Понятно, спасибо вам. Артем Филипенко, эксперт Украинского национального института стратегических исследований, был на скайп-связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжим программу «Крымский вопрос» через пару секунд.
Кримське питання з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на YouTube та Facebook сторінках Крим Реалії. Коментуй в соцмережах.
Сегодня говорим мы в программе «Крымский вопрос» о Московской конференции по международной безопасности, таком ежегодном форуме, в котором принимают участие представители оборонных ведомств, международных организаций, и задекларировано, что там ищут ответы на ключевые вопросы международной безопасности. Далее будем говорить в программе «Крымский вопрос» с Владиславом Селезневым, военным журналистом из Крыма. Владислав, приветствую вас.
Александр, добрый день.
Сегодня говорим про конференцию, но эта конференция так уж совпала, что она наложилась еще одно событие. Да? Это инцидент с британским кораблем у Крымских берегов. На ваш взгляд, это вот в армейской среде, это случайности такие бывают? Или это как-то вот связано вообще с этим огромным вниманием к Черноморскому региону и вот с этой международной конференцией, которая была в Москве?
Александр, мы с вами слышали официальное заявление должностных лиц Великобритании, которые четко заявили следующее. Они не признают аннексию Российской Федерации территории Крыма. Соответственно, все международные воды, которые граничат с побережьем Крыма, считают территорией Украины. Действовали они в рамках морского права. Двигался военный корабль Великобритании в том транспортном коридоре, который определен и действует уже достаточно долгий период времени. Поэтому никаких нарушений международного законодательства военные моряки Британии за собой не чистят. Истерия в российских медиа, а также в российских военно-политических кругах, она совершенно логична, потому что в течение минувших 7 лет Российская Федерация постоянно выстраивает свою позицию вокруг четкой парадигмы. А Крым – это Россия. Но, тем не менее, ни одно вменяемое государство на нашей планете аннексию России и Крыма не признало. Соответственно, действия британских моряков совершенно четко вкладываются в то положение дел, реальное положение дел, которое есть на сегодняшний день.
Угу. Мой вопрос Владиславу Селезневу. А если бы это вот по этому маршруту прошел бы какой-то другой корабль? Вот давайте предположим, что это был бы не британский корабль, а корабль другой страны. Как вы думаете, действия россиян были бы более агрессивными по отношению к этому кораблю? Ну, не знаю, любой другой страны.
Вне зависимости от того, какое государство, корабль какого государства двигался бы по этому маршруту, действия Российской Федерации были бы аналогичны, потому что позиция Российской Федерации основывается на том, что Крым – это Российская Федерация, и, соответственно, неприкосновенность границ Российской Федерации обеспечивается подразделениями ФСБ Российской Федерации, пограничниками, и, соответственно, авиацией, морской авиацией, которая дислоцируется в Крыму. Собственно говоря, все эти компоненты были задействованы для того, чтобы контролировать ход движения британского корабля вблизи Севастополя. Но, опять же, мы должны понимать степень наглости Российской Федерации. Если ситуация образца 25 ноября
2018
года она была близка к критичной, когда ФСБшники фактически вели огонь на поражение, вели огонь по МБАКам и СИРу украинских военно-морских сил, то тут они изображали видимость выдавливания британского военного корабля из территориальных вод вблизи Крыма. Но фактически, если бы состоялось бы прямой огневой контакт, думаю, шансов у кораблей ФСБ Российской Федерации против современного британского корабля было бы ноль.
Угу. Вот, собственно говоря, мой вопрос как раз и был связан с этим, да? То есть насколько россияне, как вы думаете, они далеко могут зайти в применение военной силы по отношению к кораблям, которые будут проходить в территориальных водах де юре Украины?
Сложно сказать. Сложно сказать, хотя бы потому, что россияне действуют в парадигме своих норм и правил, а международное общество совершенно не признает то, что считает нормальной Российской Федерацией.
Угу. Понятно. Хорошо, спасибо вам. Владислав Селезнев, военный журналист из Крыма, был на скайп-связи со студией радио «Крым Реали». И сегодня в программе «Крымский вопрос» мы на самом деле, что мы еще не успели проговорить? Вот на этой международной московской конференции по международной безопасности, там, напомню, выступал также министр иностранных дел России Лавров. И он говорил о том, что у Москвы вызывает беспокойство намерение отдельных государств милитаризировать интернет. Рассчитываем, конечно, что продолжится наше сотрудничество по информационной безопасности по двусторонним каналам, в том числе хотели бы видеть продуктивный диалог по проблематике кибербезопасности с американской стороной, как это обсуждалось на Женевском саммите. Об этом сказал глава Министерства иностранных дел России. Но он подчеркнул, что Москва вызывает беспокойство намерение отдельных государств милитаризировать интернет, развязать там опасную гонку кибервооружений. А также Лавров добавил, что с российской стороны они активно работают над принятием кодекса ответственного поведения государств в глобальном информационном пространстве с точки зрения интересов каждой страны в сфере военно-политической безопасности и одновременно продвигаем проект универсальной конвенции по борьбе с киберпреступностью. Ну и там было несколько заявлений в отношении того, что россияне очень возмущены тем, что их не зовут обсуждать вообще безопасность в интернете. Это, напомню, после неоднократных обвинений в том, что российские кибер... Ну, назовем как это, как хакеры, да, российские или структуры, которые подконтрольны России, они были замешаны или подозреваются неоднократно во вмешательстве в киберпространство других стран. Поэтому, ну, наверное, это очень удивительное заявление, которое стоит проанализировать отдельно и в отдельной программе. Программа «Крымский вопрос». Александр Янковский. Прощаюсь с вами. Услышимся уже на следующей неделе с понедельника по пятницу в 13 часов. Мы работаем для вас в прямом эфире. Всего вам доброго.